Привет, друзья! Добро пожаловать в подкаст «Короче, история». Коротко о вечном. Меня зовут Петр.
Меня зовут Максим, и как вы догадываетесь, объявление Петра означает то, что мы наконец выбрали лучший слоган и готовы объявить победителя нашего конкурса.
Иван Васенин. Надеюсь, я правильно произношу фамилию. Если что, Ваня, не обижайся.
И Ваня получает от нас футболку с нашим логотипом. Ваня, мы с тобой спишемся и договоримся, каким образом мы передадим тебе. Где, как ты скажешь, свой размер, и вообще, поздравим тебя.
Футболка для Ивана. Там, на самом деле, было много других хороших вариантов. Ну, Ванин даже залайканный больше всего, по-моему, был там у нас ВКонтакте. Вот, а так вообще, да, вариантов люди написали много. Где, кстати, интересно, мы попросили писать в одной теме, но люди писали везде, где только можно. Я не удивился бы, если бы мне там в почтовый ящик начало приходить. А вот еще, кстати, вариант.
В почтовом ящике был вариант.
Да? А, вот. Ну, я имел в виду реальный почтовый, знаешь, куда там кидают эти счета и какие-нибудь газеты, типа, из рук в руки, что-то такое. Да, тоже вот. Вот вам еще вариант. Так, да, вы выбрали, значит, этого победителя. Прекрасно, Ваня, поздравляем. А как это вот наш, как бы, мерч выглядит, вы можете, между прочим, посмотреть на Патреоне. Там у нас, по-моему, даже есть фотография Максима в толстовочке. Ну, футболка, она примерно такая же. Такая же хорошая.
На Патреоне, да, кстати, у нас есть Patreon, напоминаем об этом. Мы будем напоминать об этом периодически, потому что это важно для нас получать вашу поддержку.
Конечно. И хостинг нам надо оплачивать. Вот. Ну, блин, это же работа. Ну, то есть, в смысле, работа, подготовка к выпуску. А о чем мы сегодня поговорим-то? Переходя, так сказать, к теме выпуска.
У нас очень сложная, но очень интересная и обстоятельная тема. Это история ислама.
Да, да. Мы причем думали, как бы, может быть, и не затрагивать. Такая, ислам такая, такая религия.
Щекотливая тема, на самом деле, да. И ислам — это такая религия, в которой очень много жестких правил, которые нужно соблюдать без каких-то допущений. Но мы решили, что нам хватает академичности теперь уже для того, чтобы обсудить эту тему по-серьезному, по-взрослому, без лишних шуточек.
Да, и решили, что у нас проблем-то нет, придумаем себе еще. Но это я шучу на самом деле, потому что наши братья в исламе, они в большинстве своем люди совершенно адекватные, мы к тому же не собираемся никого обижать. Это. А чисто с научной точки зрения попытаемся поговорить о таком феномене, это безусловно феномен, как вот новая молодая религия, ислам, самая молодая религия. Мы, разумеется, еще и другие религии будем затрагивать, это потому что как, рассуждать и рассказывать о каких-то исторических событиях, не трогая вот религиоведческие темы, это довольно странно и вообще непонятно. Разумеется, мы там в 30 минут или там 40, сколько у нас есть, все про ислам не расскажем, это будет такой краткий экскурс в историю раннего ислама, я думаю, больше чисто исторический. Потом будем, я думаю, возвращаться к доктринам. Подробнее, может быть, поговорим про Коран, про...
Про халифов отдельно.
Про халифов, безусловно. Там были совершенно потрясающие полководцы.
Ученые, которых... математики.
Конечно, да, о которых тоже нужно поговорить. Вот. Ну, а пока такую общую информацию, что ли, дадим вам. Потому что любопытно, я пока готовился, ловился на мысли, что ну, вот такие базовые вещи, их наверняка многие забыли или даже и не знали никогда. Ну, ислам — это самая молодая, как я уже говорил, из монотеистических религий. Монотеистические религии — это те, которые исповедуют веру в одного бога. То есть, не знаю. Греки древние монотеизм не исповедовали. Ну, например. То есть, ну, там помимо Зевса был целый пантеон. А сейчас людей, которые исповедуют ислам, в мире насчитывается около 1,5 миллиарда человек. Может быть, 1,8, если верить Википедии. Мы, конечно, верим. Нет, ну, серьезно, это данные такие, они очень плавающие, знаешь. Это же опросы в духе, считаете ли вы себя мусульманином, там, исповедуете ли вы ислам. То есть всегда очень сложно точно как-то определить, потому что сегодня человек исповедует, завтра нет. Ну, разные бывают варианты. В России насчитывается около 15-20 миллионов человек. по разным тоже оценкам. Ну, и мало в любом случае. Это наши сограждане, и думаю, неплохо бы иметь представление о том, что они, во что же они все-таки верят. Кстати, само слово «ислам» означает покорность. От него же вот и происходит слово «муслим», то есть тот, кто покоряется, а в европейские языки это перешло как «мусульманин». Появляется ислам на мировой арене в 7 веке. Его возникновение связывают в первую очередь с жизнью и деятельностью человека по имени Мухаммед, который проживал на Ближнем Востоке, а конкретно на Аравийском полуострове. Вот здесь, конечно, стрёмно, что мы не ведем какие-нибудь лекции с видео, потому что надо показывать карту. Вот, смотрите, это Аравийский полуостров. Ну, я надеюсь, люди более-менее представляют, где это.
Да, в прошлом выпуске, когда я рассказывал про завоевание Александра Македонского, я очень жалел, что у меня нет карты и указки, чтобы я показывал, как, куда ходили войска, где они были, где было то или иное сражение. Это очень важно, на самом деле, понимать.
Да, да, разумеется. Ну, представим, что вы знаете, где Аравийский полуостров, потому что у меня эта карта перед глазами. А ситуация на Ближнем Востоке, что сейчас, что в 7 веке была... Ну, грубо говоря, одно и то же, неспокойно было. В 7 веке это было место противостояния двух больших государств Римской империи со столицей в Константинополе. Ну, это так называемая Восточная Римская империя. Не та империя, которая столицей в Риме была, а уже другая. Преемственность, разумеется. Ну вот, Римская империя с одной стороны, и персидское государство сасанидов, которое располагалось на территории нынешних Ирака и Ирана в основном. Персы там пришли к власти после падения небезызвестной парфянской династии, о которой уже надо будет, конечно, разговаривать. Очень суровые были люди, эти парфяне, но, как это обычно и бывает, любая империя рано или поздно... Что?
Распадается.
Правильно, распадается. Вот и парфяне не избежали этой участи. На их место пришли сасаниды. И вот, как обычно, люди делили территорию и ресурсы. А между ними в пустыне жили себе спокойно разнообразные мелкие арабские племена кочевников, которые никакой роли на политической арене не играли, ну, до поры до времени. Занимались они тем, что, скажем так, лавировали между центрами силы, то есть торговали потихоньку, грабили караваны, предоставляли какие-то услуги то одной воюющей стороне, то другой, но никакой серьезной угрозы ни для кого не представляли. Да и вообще империи особо не интересовала их пустыня. Нефть-то не нужна еще была, а она там есть. Вообще любопытно, конечно, если говорить про арабский мир, вот эти исторические завихрения, такие спирали. Вот мы сейчас рассказываем о первом возвышении арабского мира, образовании там арабского халифата, да, вот такая волна завоевания сейчас пойдет. А потом все пошло на спад, и вновь возрождение было уже вот в 19-м, получается, в конце 19-го, в 20 веке, когда нефть нашли, и ресурс, вот этот такой ресурс стал важен. А нефть там действительно, да, способствовала сильно. Говоря, что Римская империя и сасаниды, они воевали, тут надо понимать, как войны строились в период, выглядели в период поздней античности, или средних веков даже впоследствии. Это не то, что, как мы сейчас представляем, что мы воюем, вот какое-то сражение, повоевали пару месяцев, там, я не знаю, полгода, все, война закончилась, как-то поделили территорию, подписали мирный договор. Нет. Люди, находясь в войне, могли даже, ну, в состоянии войны, даже не понимать, что они, собственно, воюют. Это просто их образ жизни такой был. Периодические стычки. Вот это так можно определить. Или, хорошая формулировка, позиционная война. Знаешь, она для Первой мировой, например, такой термин часто применяется, что вот, мол, велась позиционная война. И вот это очень характерно для многих войн Средневековья, или вот как раз вот об этой войне между Восточной Римской империей и сасанидами. Это позиционная была война. То есть какие-то, да, стычки, но...
Но крупных сражений вот не было. Чтобы война состояла из Бородинского сражения, потом там битвы...
При Ватерлоу. Самая известная, наверное, битва. Ну да, такого не было. И Столетняя война, знаешь, вот помнишь вот этот...
Да, конечно.
Она потом только была названа Столетней. столетние люди понятия не имели, что они находятся в столетней войне. Здесь то же самое. Война между ними длилась 25 лет. Ну, вот с такими вот стычками. Ну, и была какая-то нейтральная зона, это как раз вот эта пустыня, где жили наши арабы, о которых сегодня речь. Жили там себе спокойно в этой пустыне. Но в целом Рим действовал эффективней, как обычно. Вот. И государство сасанидов, оно вообще бы пало. Но тут начинается в это время первая зафиксированная в истории человечества эпидемия чумы. Вроде как чума нас навещала еще во времена палеолита, но это не точно. На самом деле, мы не можем говорить прямо об эпидемии, источников совсем мало сохранилось. Вот. А здесь прям вполне конкретная, четкая эпидемия чумы, и всем стало резко не до войны, даже вот такой позиционной. Эпидемия нанесла очень серьезный урон и одной империи, и другой. И тут у наших кочевников появляется шанс на мировое господство, которым они, как мы знаем, не преминули воспользоваться, собственно говоря. В арабском племени Курайшиты, в самом многочисленном и богатом из этих племен, рождается парень по имени Мухаммед, что означает, кстати, прославленный. И произошло это чудесное событие в городе Мекка, который был неким центром земель курайшитов, одного из этих арабских племен, живущих в нейтральной зоне. Соплеменники Мухаммеда, помимо обычной для того времени вот торговли, грабежей, они занимались еще и тем, что контролировали религиозную составляющую жизни вот этих племен региона арабских, которые на момент этого нашего рассказа пребывали в счастливом язычестве. У них был для этого, для религиозных культов, был сооружен в Мекке специальный храм Кааба, который представлял собой постройку в форме куба. Собственно, Кааба, одно из значений, это куб, есть. Внутри этой постройки хранились различные языческие святыни, важные для жителей местных. Черный камень пресловутый, кстати, ну, я думаю, все слышали, да, про...
Я точно слышал.
Вероятно, метеоритного он происхождения, вероятно, но черт его знает. Я так понимаю, что мусульмане не дают его на анализ. По понятным причинам, зачем вы к нам лезете, я думаю, там такая формулировка. Насколько я знаю, плащаницу тоже вроде не проводили, да, анализы плащаницы. Ну, если говорить о таких...
Я что-то слышал про анализы каких-то кусочков плащаницы, но это было один раз и очень мало.
Ну вот, примерно с черным камнем, я думаю, такая же история. Вот эта Кааба в Мекке, она перестраивалась много раз, видоизменялась... Та Кааба, которая сейчас там стоит на территории вот самой крупной известной мечети на планете, она, наверное, уже все-таки мало общего имеет с той Каабой 7 века. И люди приходили этим святыням поклоняться в Мекку. За этот счет Мекка, собственно, за их и жила. Ну, такой, знаешь, религиозный туризм. А Мухаммед до 25 лет занимался вот тем же. Водил караваны, тем же, чем и все. Он работал на вдову по имени Хадиджа бунт Хувайлид, которая впоследствии станет его первой женой. Очень удачный брак для Мухаммеда. Хоть и с некоторой разницей в возрасте, она была старше его на 6 или даже на 10 лет.
Но при том была намного богаче, насколько я понимаю.
Да, он принадлежал, он хоть и родился в богатом племени, но к бедной ветви рода принадлежал, и денег у него, в общем-то, особо не было никаких. Вот, занимался обычной торговлей. А она, да, она была вот прям большой известный торговец. А вдова, ей досталось состояние от ее второго мужа. Такой брак с разницей в возрасте был ультра нетипичен для того времени. Ну вот, тем не менее, и причем, судя по всему, брак этот был по любви, а не по расчету. Бывает вот так в жизни. Ну или любовь совмещается с расчетом, что тоже неплохо. Есть, кстати, красивая легенда об их знакомстве. Когда они встретились, впервые Хадиджа спросила: а вы, мол, молодой человек, вы вообще кто такой? В общем, действительно молодой. На что Мухаммед ответил: а я из рода тех людей, которые умирают, когда влюбляются. Таким образом, у Мухаммеда появилось состояние, и он перешел, так сказать, в топ-менеджмент. Вот. Обычными караванами уже не занимался, только вот общим руководством. Все бы хорошо, но в возрасте лет 40 его начали посещать некие видения, которых Мухаммед поначалу пугался, считая, что это какие-то темные силы принуждают его стать колдуном. Но с подачи жены Хадиджи он осознал, что видение — это не что иное, как послание свыше, непосредственно от ангелов. Ну и тут уже все закрутилось. Эти видения впоследствии были названы, систематизированы, собраны, названы Коран. что означает чтение вслух. И вот это все Мухаммед пошел проповедовать. Он провел годы, занимаясь проповедями в Мекке, но эти новые идеи не нашли отклика в сердцах сограждан, потому что Мухаммед говорил о том, что нужно поклоняться единому Богу. Тут вот идолы кругом сплошные у вас, это неправильно. Ну, а я, как уже говорил, Мекка жила за счет язычества. Это не очень всем понравилось. Эта мысль, что надо все от этого избавляться. Это же деньги в любом случае. В итоге дошло все до того, что Мухаммеду пришлось из Мекки бежать. Бежать в другой город. Впоследствии он был назван Мединой, городом пророка. Ну, то есть мы уже понимаем, да, кто пророк в нашей истории. А в Медине все пошло значительно лучше. И круг последователей Мухаммеда ширился. Даже появилась небольшая армия, все из тех же кочевников-бедуинов, которые готовы были воевать и умирать за пророка. И что любопытно, вот в той политической ситуации много воинов ему и не требовалось. Государство сасанидов было ослаблено, и последователям Мухаммеда, в общем-то, не составило особого труда его захватить в итоге. То есть мы ослабленная войной с Римской империей, плюс это эпидемия чумы, ну и не сильно они сопротивлялись. Сам Мухаммед на тот момент пребывал уже в преклонном возрасте и, по сути, закончил свою жизнь полноправным хозяином всего этого Аравийского полуострова. Закончил жизнь в окружении жен, детей, последователей. Про детей, кстати, у него были сплошные дочки, ни одного сына. Интересно, так жизнь сложилась. А, ну, наследник, это же важно, да.
Конечно, если нет наследника, то потом возникают споры по этому поводу.
Тут даже, да, интересно. Хорошо бы иметь одного наследника, да, чтобы, ну, мужского пола, чтобы 2-3 не передрались потом. Но вот у него не было никого. Было 13 браков, кстати, у него в жизни. Пока была Хадиджа жива, он себя, ну, видимо, сдерживал, других жен не брал. А вот после ее смерти жен стало аж 12.
Одновременно или по очереди?
Ну, по очереди, ну как, в некоторый момент одновременно. Uh-huh. В итоге одновременно 12 накопилось. То есть они не то что умирали. Это не брак, как в европейской культуре, да, одна жена. Жен было несколько. Самой младшей, кстати, жене Аиши, впоследствии прозванной Правдивой, на момент начала супружеской жизни было, по-видимому, 9 лет. Такие были времена. То есть, и когда ей было 6, они поженились, а вот сам, так сказать...
Консумация.
Вот с языка прям снял. Консумация брака произошла, видимо, лет в 9. По разным источникам. По-разному. Ну, 8, может быть. Может быть, в 10, что не меняет, на самом деле, картину в целом. Такое было время. Новое государство, образованное в Аравии последователями Мухаммеда, было названо арабским халифатом. Это вот типичный пример теократического государства. То есть государство, в котором духовная власть и власть гражданская, она, ну, представлена либо одним человеком, я правильно говорю, да, Максим, как юрист, либо там группой правителей каких-то.
Ну, конечно.
То есть в случае арабского халифата у нас речь идет о халифе правоверном. А государств с подобной организацией и сейчас на планете немало. Вот Ватикан, да, как самый яркий пример. Ну, опять же, государства Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия, там Иран. Все примерно то же самое, тоже теократическое правление.
Ну, теократическое государство предполагает, что правитель назначается Богом и говорит от его лица.
Касательно исламских государств, там используются в юриспруденции, я так понимаю, нормы шариата. Да? И поправь меня, если
не прав. Все совершенно правильно. В исламских государствах считается, что ислам — это не только религиозные нормы, но это в полном смысле правовые нормы. То есть вот у нас есть люди, которые читают Библию, есть люди, которые читают Коран, они пользуются какими-то разными правилами поведения, которые между собой конкурируют, но не пересекаются в реальной жизни, потому что каждый пользуется своей религиозной организацией. И вот есть какие-то общие нормы, нормы закона. Так вот, в исламе Коран и сопутствующие к нему книги, сунна, например, это не только религиозные нормы, но это полностью закон. Он заменяет собой конституцию, гражданский кодекс, уголовный кодекс. Все прописано в Коране и книгах, которые из него непосредственно следуют.
Да, в книгах поддержки, так сказать. В принципе, о том, что конкретно в Коране написано, это надо отдельно как-то рассказывать, и вообще привлекательности ислама. Ну, можем сказать, чем ислам был привлекателен для арабов вот этот конкретный период времени. Почему так получилось, что на протяжении своей жизни, наполовину своей жизни, Мухаммед создал вот такую религию, которая помогла им захватить целый огромный Аравийский полуостров, так большая территория, уничтожить империю. Это невероятно. Вот этот Коран, священный текст, он написан в стихах, рифмовано. И, кстати, интересно, считается, что Мухаммед, по официальной версии, был неграмотный, а Коран, вот, мол, так хорошо написан в стихах. Ну, знаешь, в арабской культуре большое значение придается слову. И говорится последователями, что, мол, неграмотный человек такой шедевр создать не мог. Значит, это точно богоданный текст. Ну, возможно. Это их религиозные терки, не будем сюда вмешиваться. Возможно. Хотя я, если честно, с трудом могу себе представить неграмотного купца, человека, который всю жизнь занимается торговлей. А я еще не сказал, Мухаммед, помимо торговых дел и своего, так сказать, направления деятельности как пророка, был еще и прекрасным для своего времени полководцем. То есть, безусловно, был неординарный и очень талантливый человек. Кстати, если мы, да, будем какие-то религиозные параллели проводить, дискуссии о существовании Иисуса как личности, они, ну, вообще реальной фигуры, была ли такая, еще ведутся в историографии. С Мухаммедом все понятно. Был такой реальный человек, абсолютно точно. Ну, тоже, опять же, если продолжать проводить параллели, христианство очень много взяло от последователей, то есть там от Павла, например. Многие яркие деятели христианства раннего изменили учение, модифицировали. И личность Иисуса в этом плане, она, ну, размывает.
Ну, как такой характерный пример можно привести вот что. В Библии нет ни единого упоминания о Троице. Вот догмат Троицы, без которого сейчас христианство не может существовать практически, он был придуман позднее, в том числе так называемыми отцами церкви. Поэтому христианство очень много взяло от более позднейших последователей, в то время как ислам сохраняется неизменным в своих текстах. Нет, там есть много всего, много разных учений, которые отличаются друг от друга, конфликтуют друг с другом, но основа, именно вот тексты, они остаются неизменными.
Да, они могут трактоваться по-разному, но я мысль хотел завершить. Если вот с Иисусом фигура размытая, действительно, ты совершенно прав. Много, так сказать, учение прокачивалось со временем, говоря про христианство, особенно в начальном периоде. А Мухаммед оказал огромное влияние, прям видно фигуру Мухаммеда, если мы говорим об исламе. То есть вот человек сделал монолитную религию вокруг своей личности. Интересно, если читать Коран или хадисы. Хадисы — это такое дополнение к Корану, скажем так, которые стали появляться уже позже. Это такие небольшие, грубо говоря, истории о жизни Мухаммеда. Его высказывания какие-то, которые были записаны там сильно после его смерти. Непонятно, да? Вопрос открытым остается, кто же записывал. Но не суть. Я думаю, Мухаммед такое влияние оказывал на своих последователей, он был очень харизматичной личностью, что в какой-то момент за ним записывали, наверное, вообще все. Вот. Все это превращалось в хадисы. И вот его влияние на ислам огромное. То есть он и есть ислам, можно так сказать. При этом исламский мир, что сейчас, то в 7 веке он никогда не был монолитен. После смерти Мухаммеда сразу начались, ну, вот это типичные, я думаю, Максим рассказывал это вот во второй части про Александра Македонского, типичные вещи, когда империя, ну, уходит лидер, и империя начинает так вот немножечко на части, да, делиться по разным причинам. Коран начинает трактоваться по-разному, к нему выходит, это, как мы сейчас говорим, выходят дополнения, переработанные редакции и тому подобное. Ну, это сам по себе текст очень, не, скажем так, непонятный и нетипичный для нас, например, как европейцев. Ну, я не знаю, ты читал Коран?
Да, я читал, но я знаю, что мусульмане считают, что его нужно читать на арабском, потому что если ты читаешь его в переводе, то при этом теряется какая-то часть смысла.
Ой, ну это нормально вообще для сакральных текстов, они поэтому и называются сакральные, что их надо читать в оригинале. А еще лучше именно на том арабском, да, на котором говорил Мухаммед, который уже, я думаю, так модифицировался, что читать-то в любом случае как-то надо. Лучше почитать, я считаю, в переводе, чем не знакомиться с текстом вообще.
Да, в общем, я читал и ничего не понял.
Да, совершенно правильно. Мало кто их понял. Надо читать комментариями, чтобы понимать вообще, что происходит. Но он-то специально так построен. Это было типично очень для арабской культуры. Когда форма, она порой может превалировать. Ну, или, скажем так, смысл может быть изменен в угоду красивой форме. Ну, это нормально, мы все любим слова. Была такая работа, по-моему, выходила в начале нулевых, что ли, или в середине, ну, 2000-х, в смысле, называлось что-то в духе «Ислам как первый постмодернистский текст». Там автор приводил какие-то цитаты, то есть Коран, прошу прощения, как первый постмодернистский текст, приводил какие-то цитаты и действительно показывал, что Коран пропитан вот отсылками, ну, постмодернизм, да, суть вот этого, вот этой всей культурологической идеи — это отсылки для тех, кто понимает. И вот Коран, на самом деле, если анализировать его с этой точки зрения, это действительно постоянные отсылки к Торе, там, к Пятикнижью, к Ветхим, там, ну, в общем, к всем важным религиозным книгам своего времени. Вот так, так он был построен.
Тут надо пояснить для слушателей, что ислам признает священными текстами тексты авраамических религий, то есть тексты иудаизма и тексты христианства. Правда, он их толкует по-своему и где-то с ними не соглашается.
Да, если говорить, ну, совсем по-простому, не отрицается наличие единого Бога. Более того, это тот самый Бог, что и у иудеев, и у христиан. Вот та самая, как бы, личность некая. Который он просто посылает на землю пророков. Мухаммед последний из них. Это надо важно понимать, мусульмане в это верят. Больше не будет, поэтому это наш последний шанс.
И мусульмане верят, что существовал Иисус Христос, но они считают, что он был одним из пророков.
Да. С большим уважением к нему относятся. Единственное, есть разногласие как раз о троичности божества, да, троицы.
Ну да, мусульмане же считают христиан язычниками. Не язычниками, но они не понимают, что это за странность. Вот они себя считают истинными монотеистами, а тех, кто верит в троицу, считают многобожниками.
Да, и мысль о том, что Бог может родиться из утробы женщины, им тоже не близка. Ну, а христианстве получается именно так из-за троицы. Троичность, да, Отец, Сын и Святой Дух. Ну, в целом, вот такие постулаты. А плюс в исламе есть понятие джихад. Это ислам отличало от всех религий того времени. И это, кстати, вот это вот самое понятие позволило привлечь столько сторонников на сторону Мухаммеда. Джихад, он разный бывает?
Внешний и внутренний.
Да. Ну, это буквально внутреннее усилие. Вот. И сейчас в массовом представлении джихад — это именно война с неверными. Это, безусловно, война с неверными, но и война с самим собой внутри себя. Тоже не в меньшей степени. Плюс, и это очень привлекало последователей, плюс сама идеология с ненасильственным обращением в ислам. Довольно новаторская была идея для того времени. Христиане, например, такого не практиковали в то время. Например, был такой Халид ибн Аль-Валид, один из сторонников Мухаммеда, меч Аллаха его называли. Очень известный полководец, талантливый. Он, захватывая какой-нибудь город, говорил, что мы не тронем вашу постель, мы не тронем ваше имущество. Ну, не тронем вашу постель, имеется в виду, что женщины ваши не пострадают. И вообще, что для нас, то и для вас. Это, ну, такая формула у него была. Это означало, что вы просто можете жить по нашим правилам, можете не жить. Кстати, потом был придуман в исламском мире для тех, кто не переходит в ислам, налог специальный, дополнительный. Это, кстати, было выгодно. Ну, с точки зрения халифата. У тебя есть люди, которые не мусульмане, но они платят дополнительные деньги в казну. Выгодно, прикольно.
Зато нет никакого принудительного обращения в ислам.
Да, да, этим, например, иудеи очень активно пользовались. То есть они занимались своими торговыми делами, и им никто не мешал исповедовать свою веру. Правда, тот же Халид ибн Валид говорил, что мир делится на две части. Земля мира — это исламский мир, и земля меча — это мир весь остальной. Земли, которые нужно привести к покорности. Опять же, ислам — покорность. не забываем. Вообще, да, надо помнить про это, когда мы говорим про ислам, что, земля меча, мы на земле меча живем до сих пор. Вот. Ну, однако, исламский мир не един, есть различные направления, десятки и десятки направлений, сунниты, шииты, все про это слышали, мы про это вот уже более подробно поговорим, наверное, в каком-то другом выпуске, в чем они там, какие у них различия есть, кто же такие пресловутые ваххабиты, которых последние годы все так опасаются, ну и вполне заслуженно. Но я думаю, пока хватит для одного выпуска про ранний ислам. Есть ли у тебя, Максим, какие-то дополнения, вопросы?
У меня все дополнения перейдут в следующий выпуск, на самом деле.
Ну, хорошо, хорошо.
Следующий выпуск про ислам, а не следующий выпуск.
Да-да-да. Там, наверное, надо про шариат, да, поговорить. Ну, можно такой спойлер сделать. Например, Коран не требует женщин покрывать голову. Это вещи уже поздние, персидские, афганские. Отнюдь не арабские. Вот. Ну, и я к тому, что очень много таких тонких правил, и надо смотреть по регионам, какие где соблюдаются. И вот то, что сейчас транслирует исламский мир в европейскую цивилизацию, на самом деле это не совсем то, что хотел бы видеть Мухаммед.
Смелое заявление. Но на самом деле, если разбирать, если разбирать Коран, если разбирать разные культурные особенности исламских народов, вы увидите, что они сильно отличаются друг от друга, и ислам — это не всегда вот то, что мы знаем про него с экрана телевизора.
Ну да, да. Ну вот этот, в этом своем начальном этапе формирования мне очень интересно всегда читать про ранний ислам, потому что ты прям видишь, как формируется религия и впитывает все модное и интересное из других религий, которые вокруг. Ну, знаешь, вот это, например, молитва 5 раз в день. Вначале не было 5 молитв, было 3. 3 молитвы должен был совершать мусульманин, но потом, после захвата Сасанидской империи, там была большая община зороастрийцев, и вот какая-то вот модификация произошла в Коране, и зороастрийцы молятся 5 раз в день.
Слушай, ну а самый интересный, один из самых интересных примеров модификации ислама — это суфизм. Это люди, которые очень часто, очень сильно отходят от того, что написано в Коране, и занимаются просто поисками Бога внутри себя путем практически медитации. Их чем-то можно сравнить с буддийскими монахами, которые занимаются аскезой, самоистязаниями. И многие другие мусульмане их за это не любят, потому что суфизм иногда позиционирует себя не просто как ответвление ислама, а как какая-то духовная практика сродни, например, йоги, которую может практиковать не обязательно мусульманин, то есть и суфизм в этом очень притягателен. Но об этом мы уже как-нибудь в другой раз поговорим.
Да, да, да. Пишите в комментариях, если вам интересны разговоры о религиях и об исламе в частности. Мы с радостью продолжим.
Да, еще вы можете задонатить нам на Patreon, там, где у нас есть в качестве вознаграждения участие в голосовании за тему, и вы можете влиять на выбор темы.
Да, 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 отдельное замечание, конечно. Будем делать выпуски о том, что вам интересно, а не только то, что нам. Спасибо, что слушали нас сегодня. Всем пока.
Всем пока.